Радиорубка. Будет жарко.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась о причастности России к делу об отравлениях полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она заявила, что будут приняты меры в отношении нашей страны.
Согласно Венской конвенции, Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, которые были опознаны как офицеры разведки под прикрытием. У них есть одна неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая крупная одновременная высылка дипломатов за 30 лет. И она подчеркивает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны. Я по-прежнему считаю, что нашим национальным интересам не отвечает полный разрыв диалога между Великобританией и Россией. Но после этого ужасающего инцидента, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними. Поэтому мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию. И я подтверждаю, что ни министры, ни члены королевской семьи не будут присутствовать на летнем чемпионате мира в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Терезы Мэй.
В связи с введениями и объявлением о введении Великобритании соответствующих шагов недружественных мер в отношении Российской Федерации, предполагается принятие, безусловно, ответных мер, о чем российский МИД заявил. Сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время.
Весь мир следит за сложившейся ситуацией, но главный вопрос – приведет ли это к политической изоляции России?
Действия все решительнее, слова все жестче. Но вот еще и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в грубой форме посоветовал России воздержаться от ответных действий на высылку из Великобритании российских дипломатов, отметив, что у Москвы стоит отойти в сторону и заткнуться. В ответ представитель МИД России Мария Захарова заметила, что заявление Уильямсона подтверждает, британцам есть что скрывать. Политическое противостояние продолжает набирать обороты. Ну а грозит ли России политическая изоляция? Вот об этом сегодня в программе «Радиорубка» поспорит профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И политик Борис Надеждин. Борис Борисович, приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и у каждого из наших уважаемых спорщиков сейчас, как всегда, по традиции, есть 2-3 минуты для того, чтобы наша аудитория поняла, как вы отвечаете на поставленный вопрос. Грозит ли России политическая изоляция? Борис Борисович, вам начинать первым, пожалуйста.
Ну, честно говоря, это печальная история с Скрипалем и его дочерью. Она, конечно, неприятна, но она глобального какого-то вот здесь роли не играет. Я бы немножко шире посмотрел на ситуацию. Дело в том, что та политика, которую проводит Россия при Путине, а это уже большой кусок истории, 18 лет, да, она привела к тому, что в России, к сожалению, друзей практически не осталось за время правления Владимира Владимировича, включая правление Дмитрия Анатольевича. Россия ухитрилась повоевать с двумя бывшими республиками СНГ, ну, СССР, в смысле, да, то есть Грузии, так сказать, официально, с Украиной неофициально. Значит, Россия там достаточно, ну, совсем уже испортила отношения с Евросоюзом, покинула большую там восьмерку, ныне семерку. И вот как бы мы теряем друзей, а вот и приобретаем, ну, так скажем, оппонентов серьезных, да, вот последняя история Великобритании. Это такой тренд. Казалось бы, конечно, Россия великая держава, огромная страна, и как бы что нам можно сделать, да? Нам же, в общем, так вот, ну мы же такие великие, нам же плевать, что у нас думают англосаксы или кто. Но не все так просто. Путин показывал во время своего послания красивые картинки, как все выросло и хорошо там с 2000 года, что правда. Но если вы картинки посмотрите с 2000, например, 2010 года, что по рождаемости, что по росту, то есть спаду уже экономики, вы обнаружите, что все стало гораздо хуже. И ровно тогда, когда мы, значит, вернули Крым, там и все радовались по этому поводу, включились разные санкции. Запад, самый тяжелый удар был, на самом деле, связан с тем, что в основе роста экономики после 2008 года, когда цены на нефть упали, было то, что наши крупные компании системные просто занимали деньги на Западе. Им сказали, стоп, ребята, этого не будет. И результат мы видим. Экономика сейчас вернулась на состояние 2006-2007 года. То есть 10 лет потеряны. Вот резюмирую. Конечно, страной-изгоем нас никто считать не будет. Мы слишком большие и сильные. Но вот, к сожалению, мы поссорились именно с теми партнерами, имею в виду Америку, Евросоюз, которые очень сильно повлияли на нашу экономическую ситуацию. Вот в чем проблема.
Но, тем не менее, грозит ли России политическая изоляция? Да, нет?
Ну, шаги, ну, по сравнению с тем, что было до начала прихода Путина к власти, конечно, изоляция резко выросла.
Понятно. Слушаем комментарии и точку зрения и мнения профессора факультета политологии МГУ Ломоносова Андрея Мануэла. Андрей Викторович, пожалуйста, грозит ли России политическая изоляция, как считаете вы?
Ну, конечно, России политическая изоляция не грозит. И более того, даже вопрос такой не ставится. Вот обратите внимание, что произошел вот этот инцидент. Начались активные действия со стороны британских дипломатов. Тереза Мэй произнесла речь, первую, наверное, в ее практике, которую она произнесла с дрожью в голосе и с тремором в руках. То есть она говорила очень неуверенно. Вот. Если кто-то сомневается, посмотрите ее предыдущее выступление. Это тетка очень резкая, четкая и ровная со всех сторон. А тут она говорила, как будто ее кто-то заставляет это делать. И тут же посыпались со стороны наших противников. Те, кто нас очень не любит теперь уже, да, или боится, примерно одно и то же. Разные предложения, что надо делать России в этой ситуации. Кто-то говорит о том, что Россия должна прилететь в Лондон, там едва ли не всем своим населением, и дать отчет по поводу вот этого события. Кто-то говорит, как вот нынешний министр обороны Великобритании, о том, что Россия должна молчать. Так, что нам, стоять, бежать, или наоборот молчать, или что-то говорить? Представьте себе, вот не было этого инцидента, и те же британцы смотрели на Россию свысока. Вот. А сейчас Россия оказалась в центре внимания. И интрига, которая закручивается вокруг России, она в принципе несовместима с понятием изоляции. Наоборот, все стремятся вступить в контакт с Россией для того, чтобы, ну, преследовать свои какие-то цели. Вот. И только британцы при этом выполняют роль вот тех самых исполнителей грязной работы для внешнего заказчика. Я убежден, что это внешний заказчик, что это Соединенные Штаты. И именно поэтому Тереза Мэй так неуверенно себя чувствовала, когда делала заявление об ультиматуме. Вот. И в конечном итоге именно они останутся в дураках. А то, что Тереза Мэй сделала целый ряд заявлений о том, что вот не поедут члены королевской фамилии на чемпионат мира, как будто они напрямую участвуют, входят в состав команд, и от них зависит, победит в футболе или нет. Или они прекратили временно в контакты на высшем уровне. То есть Борис Джонсон с нами контактировать не будет. Ну и ради бога, пусть он все, кто знает, что такое Борис Джонсон, пусть он контактирует с кем-нибудь другим. Дело в том, что Великобритания не обладает тем влиянием в мире, даже только влияние, которое позволило бы говорить о том, что она может что-нибудь сделать для того, чтобы Россия оказалась в изоляции. Ну, это вот смешно.
Хорошо, в таком случае давайте мы сейчас обратимся к нашей аудитории. Итак, мнение наших спорщиков вы уже сейчас услышали. Борис Надеждин считает, что да, России грозит политическая изоляция, все к тому идет. Андрей Мануэлло говорит о том, что нет, этого не произойдет. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и для ваших сообщений у нас есть WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Кстати, хочу обратить внимание, что голосование уже сейчас идет в Телеграм на страничке «Комсомольской правды», так что можете уже принимать в нем участие. А наше телефонное голосование я подключу чуть попозже. И вот уже начали спрашивать наших уважаемых спорщиков следующее. Говорят о том, что нужно вспомнить Сочи. Много ли лидеров приехало тогда на Олимпиаду? А Крыма еще и не было, имея в виду, что не так уж хорошо к нам относились и до событий 2014 года.
Ну, можно вспоминать не только Сочи, а можно, например, вспоминать посещение парадов, которые при Путине регулярно проводятся, военных парадов, разными лидерами, да? Там, по-моему, приезжали на парады какие-то важные там президенты, премьер-министры, а после Крыма, по-моему, был только Додон вот этот из Молдовы. Поэтому, конечно, тенденция есть, что и говорить.
Угу. Тенденция есть или нет?
Да, нет особой тенденции. Понимаете, в чем дело? Ну, обижаются на нас. Но, опять-таки, если политик столь высокого уровня обижается, это признак его несилы, это признак слабости. И, как известно, на обиженных воду возят. А британцы сейчас, по-моему, побили тот рекорд, который несколько раньше установили всем известные британские ученые, которые постоянно что-то придумывают, делают какие-то странные умозаключения, потом публикуют, они все смеются. Угу. Вот теперь есть реальный риск, что также смеяться будут над Терезой Мэй. И ей именно поэтому ей никогда не стать второй Маргарет Тэтчер.
Да, но есть и вопрос, который интересует наших радиослушателей, который нужно обязательно сейчас, в том числе и в рамках программы «Радиорубка», озвучить, ради чего все это затевается. Ну что ж, через 2 минуты продолжение.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Великобритания высылает 23 российских дипломата из отдела Скрипаля. Мы уже заявили об ответных шагах. Грозит ли России политическая изоляция? Вот для наших радиослушателей, которые пишут сейчас, что сколько можно про дело Скрипаля. Ну, уважаемые, здесь все-таки речь идет не о конкретной персоне и не о его дочери, а о том, что Россию обвинили, внимание, в проведении химической атаки на территории Великобритании. И, мол, говорят, такого, извините меня, не было еще со времен Второй мировой войны, точнее, после Второй мировой войны. И тут уж, извините, достаточно серьезные обвинения звучат в адрес России. Что будет дальше? Грозит ли нашей стране политическая обструкция? Вот можно сказать и так. Об этом сегодня спорят политик Борис Надеждин и профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. Борис Борисович считает, что да, грозит. Андрей Викторович говорит, что нет, не грозит. Кого поддержите вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И можете присылать свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и ради чего все это затевалось, возникает вопрос. У вас есть ответ на этот вопрос? Может быть, каждый со своей позиции объяснит, в чем смысл этих политических телодвижений. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, все очень просто, как мне представляется. Здесь простейшая комбинация, едва ли не трехходовая. Ведь инцидент со Скрипалем, он как две капли воды похож на дело Литвиненко, которого тоже якобы отравили и тоже там указывали московский след российский, и там полоний, не полоний, Литвиненко помер. Масса комиссий парламентских проводила расследование, публиковали доклады многочисленные, все время обещали какие-то секретные сведения, ничего не нашли. В 2013 году Верховный суд Великобритании своим решением закрыл это дело и положил на вечное хранение нафталин. Вот, потому что доказательств нет, одни инсинуации. Вот. Но при этом нагнали очень много шуму. И в деле Литвиненко обвиняли, что это вот не просто след Москвы, а это приказ первого и т.д. и т.п. Вот это в памяти у, по крайней мере, британских значит, налогоплательщиков отложилось, о том, что какой-то шум был. Вот,
ну, понятно, дым, кто ложечки украл, не помним, да.
Но... Сейчас, видимо, потребовалось в преддверии как раз выборов, а может быть и не в преддверии выборов, но просто вот момент подошел. Напомни эту историю. А как ее вытащить из нафталина? Надо сделать точно такой же прецедент, чтобы, во-первых, сначала британская общественность, а вместе с ней там и вся западная, была шокирована. Потом кто-то вспомнил о том, что, слушайте, так это же, наверное, не первое отравление. Вот было же еще какое-то вот когда-то тогда... А, да, было, дело Литвиненко. Все. И вроде как там обвиняли тоже Москву. Никто не помнит, доказали там что-нибудь или нет. Но ассоциативная цепочка при этом выстраивается очень четко. В деле Литвиненко вроде как упоминали Москву? Упоминали. Значит, в деле Скрипаля, где все совпадает, до деталей, может быть, даже до хронометража, тоже Москва причастна. И здесь уже доказательство идет по такому известному математике принципу этой, как же она, экстраполяции. Если в предыдущей точке было предположение какое-то, то в последующей оно приобретает уже смысл правды.
Я не услышал ответ на вопрос, ради чего? Вы объясняете, как все могло происходить. Mm-hmm. Вы объясняете логику того, что могло, как разрабатывалось, для чего.
Да, а делается это ради того, чтобы обвинить руководство России в том, что оно совершает противоправные преступные деяния на территории других стран. Не случайно Тереза Мэй заявила о том, что не просто химическая атака была, она сказала, что было применено Россией оружие на территории Великобритании. Uh-huh. Вот за этим обычно следует объявление войны со стороны той страны, которая была подвергнута вооруженному нападению. Мэй говорила о вооруженном нападении.
Угу. Поддерживаете вашего оппонента в том, для чего, собственно, затевалась вся эта операция?
Вы знаете, когда вы спрашиваете, для чего все это сделали, для чего? Да, для чего отравили Скрипаля, то возникает понимание, что нужно разобраться, кто отравил Скрипаля, и тогда будет понятно, для чего. На эту минуту у меня, например, нет никакой достоверной информации, что есть какие-то доказательства, что это отравили, там, не знаю, русские там, или английские, или американские. В всяком случае, такие доказательства точно никем не предъявлены. Может быть, будут предъявлены, будем обсуждать. прямых доказательств того, что это сделали там по приказу Путина российские какие-то спецагенты, я так понимаю, нет. Я их не видел, и никто их не предъявлял, по крайней мере, публично. Но, к сожалению, большому для моей страны, косвенных причин, заставляющих думать, я сейчас ставлю себя на место Терезы Мэй, ее правительства, британских граждан, косвенных причин, позволяющих показывать пальцами на Россию, к сожалению, довольно много. Назову только некоторые. Первая история — старая добрая традиция советских, а потом, ну, советских спецслужб грохать агентов-предателей. Ну, там вот просто можно целую пачку выстроить, начиная там, ну, и политических противников.
Это наша особенность, да? Это российский менталитет грохать предателей. Ну, смотрите, да? Другие,
подождите. Это и американские особенности.
Это любая... Подождите.
Вы говорите, это российский менталитет, это наша российская особенность грохать предателей.
Вы знаете, давно и хорошо известно, что по приказу Сталина там грохнули Троцкого, по приказу Хрущева... Кстати, отравили Бандеру, бедолагу, то вот этого, ну, которого мы сейчас все знаем по-украински, герой Украины. Вот, значит, соответственно, там Болгария, ну, короче, вот. Или делали Литвиненко, сейчас я пару слов скажу, извини, Андрей. Делали Литвиненко не настолько, как бы, вот прямо бездоказательное. Вообще говоря, там есть доклад, были слушания в суде, ну, английском были слушания, где четко было сказано, что да, луговой кофту. Да, луговой и кофтун, да, это было в суде британском.
Но вывод-то какой был сделан судом?
Вывод был сделан следующим, что существует, очевидно, огромное количество доказательств, верят, что луговой и кофтун, как минимум, носили с собой этот полоний, пересекаясь периодически везде, где они были, там следы полония. Я не знаю, может, им этот полоний, кофтун и луговой приделали к пиджакам как раз американский шпион, я не знаю. Но в суде это все было показано и так далее. Но, как еще раз подчеркну, по версии России, они тут ни при чем, вообще уважаемые люди там...
Так. Нет, да, по версии британского суда они ни при чем, потому что он их оправдал. Россия здесь не приложила практически ничего, никаких усилий. Что касается ликвидации внесудебной, то в этом отношении отличились как раз американцы. И говорить о том, что это вот в наших традициях, оно, по крайней мере, легкомысленно в определенной
американцы
степени.
Даже американцы даже Кастро не сумели сделали, отравить. Да, они его раз 200 пытались отравить.
Кастро была очень хорошая служба безопасности. И в советские времена, вообще говоря, кубинская разведка стояла на втором месте после американской. КГБ было на третьем или на четвертом, может быть, даже после Штази. Но это, опять-таки, это лирика. А суть заключается в том, что после принятия патриотического акта, после терактов 11 сентября, этот акт позволял совершение действий во внесудебном порядке. Американские спецслужбы ликвидировали около 3000 человек, вот как раз во внесудебном порядке. Большинство из них, правда, это лидеры Аль-Каиды, Исламского государства и других террористических группировок. Но не все. И неизвестно еще сколько, вот у них есть официально опубликованные списки, кого они ликвидировали. Они такие ребята системные, они ведут учет. 3000 там с копейками. Может быть, какое-то количество подобных же людей выкрадено, загнулось в тайных тюрьмах ЦРУ. Вот руководитель одной из тюрем сейчас на днях стала директором Центрального разведывательного управления. Но, видимо, хорошо работали. Вот. Поэтому говорить о том, что советская разведка там прямо усеяла трупами всю Европу, по крайней мере, это
неправда. Я говорил только о, ну, как бы, доказанно известные случаи. Я только их упоминал. Дело Яндарбиева, например, тоже грохнули там где-то, я не помню, в Эмиратах где-то его грохнули.
Там совершенно никто не знает.
Здрасте, оттуда вывели
нас. Отличный текстиль очень подходит для шарфиков. Давайте послушаем Владимира из Москвы. Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
Вы знаете, вот всегда вспоминают 11 сентября 2001 года. Ну, по-моему, уже тонны публикаций на то, что все-таки в этом участвовали сами американские спецслужбы. Потому что, ну, уже самый такой классический пример. Третий небоскреб вообще не был заминирован, но он развалился. Если американцы пошли уж на такую провокацию, уничтожив своих граждан и, так сказать, подставившись, потому что умные люди это давно проанализировали, они могут сделать любую провокацию против нас. А что касается бойкота России, 2014 год, голосование по Крыму в ООН, примерно 50% проголосовало за эту резолюцию, то есть против нас. Остальные или воздержались, или там стран 15, там, включая Армению, Беларусь, они голосовали за нас. А некоторые наши союзники, типа Сербии, Ирана, они вообще в голосовании не участвовали. Так что да, в какой-то степени нас бойкотируют. У нас посмотреть обзоры МИДа за прошлый год, почему-то МИД не опубликовал на своем сайте, а за 2015-2016 внешняя торговля просела на 30-40%. Конечно, они бойкотируют. Это не говорит, что Россия не выдержит. Россия выдержит. Но то, что бойкот есть, это реальность, конечно.
Понятно. Спасибо большое. Давайте я зачитаю коротко сообщение наших радиослушателей. Чем страшна политическая изоляция? Спрашивают, но я думаю, что вы ответите на этот вопрос. Далее, а как же статистика того, что количество туристов-американцев, приезжающих в Россию в 2017 году, резко возросло? Интерес к нам только подогревается. Следующее. Стоит напомнить этому господину из МГУ, что Великобритания — это пятая экономика мира. На каком месте мы в списке экономически развитых держав? Еще. Когда Англия с Россией были в хороших отношениях? Только во времена Ельцина. И кто был инициатором плохих отношений последние 5 лет? Кто вмешивался в дела Украины? Пиком разрыва отношений была Украина, пишет Александр. Ну вот, несколько комментариев сейчас я вам зачитала. И давайте очень коротко, у нас остается буквально минутка, ответим на вопрос, а чем вообще страшна политическая изоляция? Может, она уже идет, а мы ее не замечаем?
Политическая изоляция? Ну вот если мы ее не замечаем, значит, ее нет. Политическая изоляция, вообще говоря, страшна. Но обеспечить политическую изоляцию за последнее время, ну, хотя бы какой-нибудь страны, никому еще не давалось. Вот американцы долгое время пытались обеспечить политическую изоляцию Кубы, и не получилось. Вот.
И поэтому... очень красиво сейчас с Северной Кореей. Прям, ну, отлично.
А Северной Кореей. Сейчас у них будет вообще альянс, потому что Ким Чен Ын предложил встретиться, и Трамп согласился. Вот они, не исключено, что через некоторое время они станут лучшими друзьями.
Мы продолжим через 4 минуты.
Радиорубка.
Я Лариса Рубальская. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и, конечно, британский премьер-министр Тереза Мэй выпустили совместное заявление, в котором официально возложили ответственность за химическую атаку в Солсбери на Россию. Западные лидеры также потребовали от Москвы полностью рассекретить программу «Новичок». В так называемом деле Скрипаля присутствуют все признаки провокации в отношении России, заявил сегодня пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Схожие формулировки использовал и министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, который вдобавок назвал выдвинутые Лондоном против России обвинения абсолютно хамскими и голословными. И заявил о том, что все происходящее – это ультиматум. Вот сейчас мы и пытаемся понять с помощью наших уважаемых спорщиков и экспертов, грозит ли России политическая изоляция. Да, грозит. Такой точки зрения придерживается политик Борис Надеждин. Внимание, я включаю телефоны для голосования. Если вы согласны с этой точкой зрения, позвоните по телефону 637-65-19. Если вам ближе позиция профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрея Мануйла, который говорит о том, что нет, России не грозит политическая изоляция, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-18. Код Москвы 495. И голосование также идет на страничке «Комсомольской правды». Правда, радиостанции «Комсомольская правда» в Телеграм. Можете зайти туда и ответить на этот вопрос при помощи этой интернет-площадки. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Также комментарии присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, я сейчас зачитаю несколько комментариев, затем продолжим наш спор. Все ждали, пишет наш радиослушатель Михаил, падения российских индексов на биржах, но ничего не произошло. Более того, перспектива выхода из Евросоюза заставляет Великобританию вести себя осторожно. Россия важный партнер Британии, только один экспорт автомобилей в Россию поддерживает многие смежные отрасли. Сразу же подросла Джина Хаспел, есть ли в этом совместная операция ЦРУ и СБУ, спрашивает Михаил. Далее комментарии. Так и непонятно, зачем и кто мешает объявить войну. Ну, правда... непонятно, кто кому должен войну объявлять. Следующее. Полная международная изоляция России вряд ли возможна, но речь-то в первую очередь должна идти об отношениях с высокоразвитыми странами Запада. А это инвестиции, совместные технологии, которых нам будет уже в ближайшие годы остро не хватать. Это не усилит экономику, не повысит благосостояние народа. Вот так вот. Ну что, можем ответить коротко нашим радиослушателям? Это, кстати, будет часть вашего спора. Уважаемые наши эксперты, пожалуйста.
Да, я думаю, вполне. Нет, ну понятное дело, что в этом инциденте ничего хорошего нет. И вообще история очень крайне неприятная. Вот, погиб, ну, человек еще не погиб, он лежит в тяжелом состоянии. Вот, но, тем не менее, все-таки это, конечно, и трагедия. Вот, в определенной степени. Но то, как британцы используют эту трагедию для того, чтобы очернить Россию, ее демонизировать, обвинить в химических атаках, вот, но это по другую сторону добра и зла. Это вообще не лезет в никакие рамки, это действительно не дипломатия. Вот, это какое-то запредельное падение любых норм и ценностей. Важно отметить, что...
Простите, но ведь это работает. Это сработало на одной Олимпиаде, это сработало на другой Олимпиаде, это сработало сейчас.
Если бы это не работало, это бы не устраивали. Конечно, грубые вещи работают, но опять-таки надо для того, чтобы делать грязные грубые вещи, особенно в чьих-то интересах, не в своих, британских, да, я уверен, здесь американский след, надо до этого опуститься или деградировать. Вот выбирайте, что здесь произошло. Но меня тревожит другая вещь. Меня тревожит то, что они уже перестали говорить о том, что там под угрозой жизни этого Скрипаля, который лежит в реанимации, да, сейчас. Они говорят о химической атаке. Они говорят о том, что Россия провела химическую атаку на Великобританию. А теперь давайте вспомним предыдущие истории, которые были связаны с химическими атаками, применением химического оружия.
Сирия, конечно.
А еще до этого давайте вспомним Колина Пауэлла с этой его пробиркой, который там кричал о том, что химическое оружие в Ираке. Вот. То есть получается, что один и тот же стандартный штамп, который был изобретен не британцами, а американцами, еще бог знает когда, и оправдал вторжение в Ирак, вот, потом там сирийские разные были, когда американцы искали поводы для прямой интервенции. Вот этот шаблон сейчас перенесен на Россию. И сейчас начнут говорить о том, что Россия покрывает Асада, который применяет ядерное химическое оружие в Сирии, потому что Россия такая же, и вот она сама взяла и применила химическое оружие не где-нибудь, а в Лондоне.
Ах, вот оно что, вот какая логическая цепочка, Борис Борисович, согласны с этим, что вон все куда
уйдет? Вы знаете, на самом деле обвинения России в какой-то эскалации применения химического оружия, они не подтверждаются фактами. На всякий случай я скажу, что, по-моему, в 93-м году, по-моему, была подписана конвенция о запрещении химического оружия. И мы, кстати, его полностью официально уничтожили, подчеркиваю, буквально в декабре прошлого года официально Россия, и, кстати, это же все проверялось, места уничтожения были под контролем, ну, то есть специальной организации международной по контролю за уничтожением, все проверили. Американцы, кстати, продлили себе сроки уничтожения, то есть там официально оно есть. Это первое, что я хотел сказать. Но второе, что я хотел сказать, знаете, вот я давно живу на свете, в России тоже, да, давно очень живу, я знаю, что часто не теория заговора, как бы, а теория бардака имеет куда большее значение. И я напомню в связи с этим одну историю, которая случилась в 95-м году, где абсолютно то же самое вещество было применено. Это убийство Ивана Кивелиди, которое было раскрыто нашими российскими спецслужбами спустя несколько лет, и обнаружилось следующее. Что ровно вот тот же, ну, это не совсем новичок, это ВХ было, но это из того же фосфорорганического ряда. Убийца, партнер Ивана Кивелиди, намазал ему на телефонную трубку. Вопрос, где он взял отравляющее боевое вещество? Ответ, вы не поверите, это Россия. Он за несколько тысяч долларов уговорил лаборанта секретного завода в Шиханах Саратовской области вынести ему через проходную ампулу с этим веществом.
Я вас уверяю, в 90-е это было совершенно несложно сделать.
В 95-м году.
В 90-е, говорю, это было совершенно несложно сделать.
Подождите, можно я скажу? Я даже представить не могу, кому в эти 90-е годы еще за те же несколько тысяч долларов из проходной вынесли эти ампулы. И они сейчас могут быть где угодно. И поэтому это как раз, я могу сказать следующее. Скорее всего, это какая-то теория бардака. То есть я не верю ни секунды, что президент Путин за неделю до выборов, в ситуации, когда он понимает, что нужно налаживать отношения с богатыми странами, которые у нас покупают нефть и газ, не могу себе представить, что президент Путин давал приказ отравить с помощью боевого вещества какого-то там агента, которого простили 150 лет назад.
Борис Борисович, ну простите, всё бога ради, так. Но мне кажется, что если верят в то, что президент Путин отдает приказ, чтобы пробирки с мочой по ночам менять, то почему бы не отдать приказ и о том, чтобы никому не нужного уже, собственно, агента уничтожить, причем сделать
поэтому
это вот так...
Я надеюсь, между прочим, я вам скажу так, самое хорошее развитие событий выглядит так, кончается эта истерика. Они там, ребята, молодые, горячие. Министр обороны Британии, это не наш Шойгу, это пацан реальный, по-моему, 30 лет нет. Такой странный довольно. Еще смешнее, чем Борис Джонсон. Они как-то успокоятся. Дальше есть реальные такие, ну, матерые дипломаты, есть матерые спецслужбисты, да. Спецслужбы друг друга, кстати, понимают очень хорошо. И они совместными усилиями, и наши, и они, найдут, кто это сделал. Потому что это чисто оперативная работа. Очень плохо, что началась политическая истерика с обеих сторон.
Вы знаете, в контексте нашего сегодняшнего спора, который скорее похож все-таки на светскую беседу и обсуждение этой темы, чем на программу «Радиорубку», но это как бы ваше право, уважаемые спорщики, на какой тональности вы приводите свои аргументы. Так вот, я могу сказать следующее. Хотя нет, давайте дадим возможность Виталию из Саратова высказаться, а потом, если останется время, я, с вашего позволения, реплику ставлю. Пожалуйста, Виталий, вы в эфире, здравствуйте.
Вы знаете, кто-то вот из ведущих говорил насчет того, что Запад, мы потеряли много друзей на Западе, они нам никогда друзьями не были, во-первых. Угу. Во-вторых, можно зайти, подарить им, то есть можно сделать хороший подарок, признать нашего резидента Дональда Трампа нашим разведчикам. Пусть они делают, что хотят с этим вопросом. Они же так долго добивались этого. Почему бы им подарок такой не сделать, а?
Угу. Ну, ясно. То есть окончательно, скажем так, политически замочить президента США. Да, пожалуйста.
Я скажу больше. Там в том Андрей самом Солсбери, вот, в супермаркете которого, собственно говоря, и произошел этот инцидент со Скрипалем, на окраине этого района находится лаборатория. Государственные, вот, где и занимаются как раз, начиная со времен Холодной войны, синтезом боевых отравляющих веществ. Веществ там работают с ядами, причем как химического происхождения, так и биологического. И понятное дело, что в окрестностях, запросто можно наладить вынос этих ядов через проходную.
То есть у нас в 95-м, а в Британии в 2018-м.
Да, это происходит сейчас. Поэтому, поэтому Скрипаль как-то очень, очень интересно был отравлен. Ну, в кавычках, конечно. Там облако газа неожиданно возникло, и кроме Скрипаля и его дочери пострадал еще человек 10, которые стояли рядом. Ну, так никогда не действует. То ли у него там что-то в руках, что-то было, да, и хлопнулось при этом. Вот. Неаккуратно.
Ну, понятно. Клоун подарил воздушный шарик лопнул. Нет, у меня вопрос следующий. Вот мы обсуждаем, грозит ли России политическая изоляция. Ну, и здесь я скорее, наверное, сейчас встану на сторону Бориса Борисовича, и этот вопрос адресую вам, Андрей Викторович. Если вы считаете, что России политическая изоляция не грозит, объясните, пожалуйста, почему ни одна из стран, так называемых дружественных с нами, не высказала какие-то, не прозвучали громкие заявления, не было никаких, не было активной поддержки России. Причем ни в одном ведь вопросе. Ни в вопросе спорта, ни в вопросе политики. Где друзья? Мы одиноки сейчас? Или все-таки есть страны, которые нас поддерживают и которые готовы сказать, что вы что, обалдели? Россия этого никогда не делала.
Нет, вы понимаете, дело в том, что когда происходят подобного рода инциденты, и представитель Великобритании на срочно, экстренно по их инициативе созванном заседании Совета Безопасности произносится речь, в которой ни одного аргумента, да, а сплошные эмоции, самый лучший вариант осадить — это спокойно, взвешенно, с позиции здравого смысла ему ответить. И вот именно такой ответ был у Китая, который представитель Китая ровно 30 секунд заявил о том, что инцидент произошел, есть факт, необходимо расследование. И вот это как ушат холодной воды, потому что пытаться отвечать британцам на их же волне, так же эмоционально, но это значит признать свое поражение.
Подождите, вот Британия присоединила к этому ультиматуму практически, да, Францию, присоединила Германию, Америку, то есть здесь эти страны объединились, сказали, да, химатака была. Расследования не было, но химатака была.
Так,
где наши, где наши друзья, где
их голоса? Так они объединились не вокруг этого инцидента, они раньше выступали единой командой. И здесь эта команда просто подтвердила свою солидарность. Знаешь, Соединенные
Простите,
Штаты сказали.
По вопросу Украины, я имею в виду происходящего на Донбассе, такой консолидации не было. И как мы понимаем, все-таки Франция и... Борис Борисович, что я за вас все спорю?
Да, да я все вот пытаюсь сказать.
Простите, Багратин,
да,
минута остается.
Это Надеждин. Я могу сказать следующее. Можно по-разному относиться к эпохе, уже эпохе правления Путина. Можно там любить его, не любить там. Но есть факт.
30 секунд.
Факт заключается в том, что за время его правления у нас резко испортились отношения с большинством, подчеркну, самых развитых стран мира, от которых мы, увы, сильно зависим финансово, экономически, технологически и так далее.
Ну вот нам пишет Андрей из Перми, а зачем нам такие друзья в кавычках? Эти друзья всегда нас ненавидят, мы им как кость в горле, для них лучше бы было бы, чтобы россияне сдохли. Нам такие друзья не нужны. Продолжим через 2 минуты.
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радиорубка. Будет жарко.
Дело Скрипаля грозит ли России политическая изоляция? Сегодня об этом спорят политик Борис Надеждин, который считает, что да, грозит. Если вы поддерживаете это мнение, позвоните по телефону 637-65-19. Телефон для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос уже учтен. Ну и ему оппонирует профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло, который говорит, что нет, никакой политической изоляции нет и быть не может в отношении России. Если вы поддерживаете эту точку зрения, телефон 637-65-18, код Москвы 495. Комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или, пожалуйста, звонки по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну, что пишут? Тяжело нам кричать на Англию, ведь могут и детей за хвост ухватить, а им там еще жить и учиться. Далее. Китай вряд ли пойдет на введение санкций против России, но надо признать, что китайская экономика все-таки вторична. Передовые технологии туда приходят именно с Запада. Далее следующий комментарий. Англичанка гадит и вечно, и при СССР также гадила. Просто нам это было, ну, мягко говоря, все равно. Внимания не обращали. Дряхлеющая старуха Шапокляк, злобная и мерзкая. Вот такой комментарий. Украинские спецслужбы могли попытаться ликвидировать Скрипаля, чтобы дискредитировать Россию. До этого они ликвидировали Шеремета и Вороненкова с этой же целью. Они явно знали, что Запад все спишет на Россию. Тысячи убитых Украины на Донбассе не вызывают никакой критики у западных стран. Ну и вот еще пишут о том, что война с англосаксами уже идет и горячая, но пока, слава Господу, только дипломатическая и экономическая. Кто победитель? Это бессмысленная война, которая ничего хорошего не принесет. Победителей в ней не будет, считает Александр. Давайте следующий телефонный звонок. Игорь из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте вспомним такую страну, которая называлась когда-то Югославия, и ее лидера Милошевича, его слова. Помните, он говорил, я недословно, но что вот они нас убили, а потом они придут к вам. Вот они у нас на пороге. А просто Россия приняла этот вызов. То есть если бы нам не принимать никаких вызовов, то склониться перед ними, не было бы никакой изоляции. Но им Путин сказал в мюнхенской речи, они приподняли головы, а потом, когда им щелкнули по носу в Севастополе, они еще поднялись. А когда им не дали Донбасс уничтожать, вот они объединились. И вот эти же самые пробирочки генерала Павлова, и вот эти все грязные методы с Олимпиадой, и с Евровидением, и вот с химатакой, с этой идиотской, это все звенья одной цепи. Угу. Если мы приняли вызов, ну что ж, должны держать его.
Да, у скажите, пожалуйста, по вашему мнению, все-таки мы оказались в изоляции политической или нет?
А мы окажемся в изоляции вот этого монополярного мира. Ну, раз мы ему бросили вызов, ну, значит, мы будем выходить из этой изоляции.
Ясно, спасибо. Зачитаю следующее сообщение. Максим пишет, скандал с отравлением экс-разведчика работает только на повышение рейтинга Владимира Путина внутри страны. Если англичане хотели испортить выборы, у них ничего не получилось. Далее Владимир пишет, убегающий вор кричит громче всех, держи вора. Чем занимаются американские лаборатории на территории Украины, спрашивает Владимир. Далее, отношения испортились из-за Путина? Да, но только потому, что он сделал Россию сильнее. Вот такой комментарий. И давайте еще телефонные звонки. Сейчас послушаем нашу аудиторию. Михаил из Московской области. С нами Михаил, здравствуйте.
Да, добрый вечер. По поводу вопроса, будем ли мы в изоляции, я бы, наверное, так сказал. Так как вот эти все обвинения носят очень скоротечный и, самое главное, бездоказательный характер, то, скорее всего, те силы, которые на первое время могут и поддержать, ну, с чувства солидарности, еще с каких-то соображений, в конечном итоге навряд ли они будут длительно выдерживать вот такую позицию, постоянно учитывая то, что, собственно, позиция, ну, бездоказательная. Uh-huh. Это один момент. А товарищу Надеждину, конечно, вот слушаю я очень внимательно, да, он так вкрадчиво, тихо говорит,
Ну, слово как, простите меня, я вообще-то из Севастополя в свое время все прошел, все эти дела, и когда там пахнуло вот этими вот историей с возможной гибелью десятков тысяч людей, а я это очень хорошо знаю, и после этого слушать на его слова о том, что при Путине мы испортили отношения, ну, это очень плохие слова, мягко говоря.
Вот. Понятно. Так, Борис Борисович, отвечайте нашему радиослушателю.
Ну, я рад, что Крым и Севастополь наши, вот серьезно я абсолютно говорю. Но думаю все-таки, что ужасы жителей Крыма и Севастополя по поводу того, что сейчас придет правый сектор, бандеровцы всех убьют, они, конечно, сильно подогревались нашей пропагандой, хотя бы такое могло случиться, могло быть, как на Донбассе, не дай
бог. И Одессой.
И Одессой тоже, с другой стороны, я так скажу.
Дело в том, что...
Вот сейчас, можно я договорю?
Сейчас, Борис, отвечу.
Я хочу сказать следующее, если уж мы коснулись этой темы. В Украине жизнь, ну, не сладкая, плохо живет украинский народ, бедный и так далее, но все-таки в той части Украины, куда не зашли там стрелков и всякие наши ополченцы, в целом все более-менее стабильно, трупов нет, стрельбы большой нет, люди живут плохо, я сам знаю, я в Харькове родственники, но там все более-менее спокойно. Это я так... к тому, что бывает вот при бандеровцах. Преувеличено все это слишком было.
Да, простите, но, а если бы на Донбассе не стреляли, там...
Если бы на Донбасс не вошел Гиркин, Грушники и, значит, так называемые ополченцы, ну, наши добровольцы, там было бы вот сейчас ровно так же, как в Харькове. Абсолютно так же.
Вот смотрите, что там было в том же, например, Крыму. Вот, я знаю это из слов очевидцев, с того самого Беркута, который Крым оборонял до того момента, пока туда не пришли вежливые люди. Так вот, был такой крымский антимайдан. И ребята на автобусах отправлялись в Киев вот, для того, чтобы выступать против Майдана, который там набирал силу. Так вот, когда произошел переворот государственный, когда Янукович бежал, когда правый сектор быстро начал формировать поезда дружбы, как они называли, да, и они уже двинулись по направлению к Крымскому полуострову, вот... остатки вот этого крымского антимайдана, они погрузились в автобусы и полетели обратно в Крым, пытаясь опередить вот эти вот поезда дружбы. Так вот, перед Перекопом их перехватили, и факт заключается в том, что 8 автобусов ходило полностью набитых людьми, вернулось 2, и то не полных. И людей там убивали прямо на Перекопе, причем заставляли их есть битое стекло. Вот, и это на самом деле было так. Вот это вот те самые бандеровцы, и это то, что ожидало бы значительную часть жителей Крыма. А может быть, еще и более веселые были вещи. Вот поэтому это я к тому, что шутить в этом отношении не стоит. А по поводу изоляции, о которой мы сейчас говорим, то здесь ведь ситуация какая? Мы рассматриваем ситуацию, связанную конкретно с вот этим конфликтом. Заявлением Великобритании, с теми попытками Великобританию подтянуть к этой своей позиции еще европейские страны. Да, что-то получилось, Макрон и Меркель выступили с заявлением, но пока не видно формирования единого фронта. Это конкретный конфликт между Великобританией и Российской Федерацией, вот по этому поводу. Говорить о том, что... из этого пойдет изоляция, потому что якобы глобально Путин испортил отношения со всеми, вот, это называется некорректное доказательство. Потому что нельзя приводить по конкретному примеру общие такие доводы, касающиеся вообще изменений климата, природы во всем мире и глобальных трендов и тенденций.
Я вижу, не согласен, да, Борис Иванович?
Я хочу сказать следующее. Знаете, конечно, никакой изоляции России со стороны, там, не знаю, Китая, Индии, Алжира не будет, потому что, ну, потому что мы большие, потому что мы там в Индию, в Алжир оружие поставляем, там, в Китай нарконосители и так далее.
Американцы тоже
дело же не в этом, дело в другом. К сожалению большому, экономический рост в нашей стране в нулевые годы процентов на 30-40 был связан с тем, что я говорю, с тем, что эта вот несчастная проклятая Европа, которая нас ненавидит, покупает нашу нефть и газ и дает кредиты нашим системообразующим компаниям. И с Америкой ситуация там немножко другая, мы особо с Америкой не торгуем, то есть там нет такой, ну, такой связи, как с Европой, там как-то отдельно, и это другая история. Но мы критически зависели от технологий, финансов, да, и покупок и так далее. Мы с ними разругались, именно с ними. Мы не разругались ни с Китаем, ни с Индией, с Анголой не разругались, и с Бразилией не разругались. Это другая история. Но мы разругались именно с теми странами, от которых, увы, зависит наш экономический рост. Вот в чем проблема.
Давайте послушаем Вадима из Самары. Вадим, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вадим, полтора минуты у нас, пожалуйста.
Угу. Понял. Вадим Самара. Ну, во-первых, я считаю, что мы должны проводить крайне агрессивную, но умную экономическую политику. Не нужно замыкаться на нефть и газ. У нас есть другие, масса, так сказать, других точек. Другое дело, что у нас, к сожалению, крайне инертное политическое руководство. Это первое. Второе. То, что сейчас происходит на Украине, это показатель того, что было бы, если бы Советский Союз не ввел бы в свое время войска в Венгрию. И что было бы, если Советский Союз в свое время не ввел бы войска в Чехословакию. Вот мы сейчас видим наглядно, что такое политическая мягкость и нерешительность.
Тем не менее, все-таки грозит нашей стране политическая изоляция, да, нет?
Сильными странами изоляция не происходит. Слабаков бьют. Таковы законы геополитики.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. И нашим, да, уважаемым спорщикам тоже. У нас просто заканчивается время. 30 секунд. Давайте подведем итоги нашей программы «Радиорубка». Я посмотрю, как у нас распределились голоса. Итак, Борис Надеждин говорил о том, что да, России грозит политическая изоляция. Борис Борисович, вам отдали голоса 20% наших радиослушателей.
Сколько?
20%. 20% считают, что да, грозит политическая изоляция. Ну, а профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрея Мануэла, соответственно, поддержали 80% наших радиослушателей. Он говорил, что никакой политической изоляции России нет. Так что большинство нашей аудитории считает так же, как и вы. Спасибо огромное.
Спасибо.
Радиорубка.
Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».